Вот. Конечно, тут как бы действует один Иосиф, но, во-первых, мы знаем по преданию, и в другом Евангелии от Иоанна, по-моему, написано, что там Никодим был, но, естественно, были и вот эти все женщины, которым стояли, и Иоанн Богослов был, и Яков, они все помогали снимать Христа. Ну, то есть, говорят, тут это написано, да, и, значит, привалил камень, а потом пришли жены-мироносец, и кто нам отвалит, потому что он был большой. То есть, понятно, что не один Иосиф действовал, а вот этот, все люди, которые с ним присутствовали. По преданию, ну так, это для справки, предание Иосифа Аримафейский, он выкупил этот копье сотника Лонгина. Вот, и после того, как он... Почему осмелился пойти к Пилату? Потому что, и он тут же написано, что он был учеником, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия. То есть он был известный, благочестивый человек, но все это он делал тайно, конечно. То есть он верил, что Христос был Мессия, грубо говоря, и верил, что через него придет Царствие Божие. Но вот это, когда все случилось, это, конечно, потрясло, и он осмелился. По преданию, конечно, на него начались страшные гонения после этого. И он вынужден был покинуть Иудею, и он бежал аж в это, на противоположный конец Римской империи, в Британию. И по преданию туда унес и копье Лонгина. Еще есть такое уже предание само британское, что он, когда Лонгин пронзил, значит, кровь Христову, то Иосиф поставил чашу. Вот эта чаша Грааля тоже она связана вот, как бы, с Иосифом Аримафейским. Он принес всю эту чашу и копье значит, в Британию. Вот. И там, соответственно, так вот. Есть там такой город Глоустондерн, и там вот он, предание, что там он похоронен, и, соответственно, знаете, такой цикл этих рыцарей этого Артура, как короля, да, круглого стола.
Все там такое... раз в году вот в этой чаше Это все перетворяется.
Да. Ну, в общем, там целая, на этом целая мифология выросла. Но насколько все это достоверно, трудно сказать, но, тем не менее, такое предание есть. Гроб. Понятно, да, что такое вот это высеченная в скале пещера. Обычно это коридор. И справа, слева. Ну, обычно 6 ниш было, то есть по 3 в ряд. Вот. Ну, и сбоку, да, 7. Ну, откуда клали. Вот. Он высек для себя. Значит, это богатый человек мог себе позволить индивидуальное. То есть это пещера и, соответственно, сбоку какая-то ниша, куда он, так сказать, это. Она была небольшая, 3 на 4. Значит, 3 в длину, 4 в ширину и 2 в высоту. Ну, то есть такая пещера. Она, вы знаете, сохранилась в том смысле, что на этом месте храм гроба Господня, так называемый Куукли. Я там был, вот как бы, действительно там тесно, но 2-3 человека туда войдут, ну, не больше. И гроб там такой, ну, вернее, не сам гроб, а вот такая мраморная ложа там стоит. Ну да, в самом храме, да. Храм внутри храма такой, еще маленький храмик, а внутри, да, и внутри храма там и еще вот такая, там даже вход, он как он остался, и туда надо там так не зайдешь, согнувшись туда сходить.
Вот.
Конечно, да, всех пускают. Значит, храм гроба Господня, это единственный храм в мире, считается, где можно заходить всем женщинами.
А в саму Кувуклю?
И Кувуклю все можно заходить, да, конечно. Я вообще удивился, я захожу, там в алтарь, сидит какая-то тетка в штанах, без платка там. Mm-hmm. Вот. Здравствуйте, хеллоу.
Надо. Она это
ну просто, ну какая-то зашла. Да нет, просто посидела отдохнуть. То есть там такое, в общем-то, постоянно какая-то движуха, что называется, ходит все туда-сюда. Вот. Поэтому был случай с этим, ну как рассказывают у нас семинаристом томским, который был, ну такой вроде как мажор называется, и он поехал в Иерусалим, он там сильно веселился. И когда он зашел, он повернулся к другу своему, уже самому Кувукли, и говорит, не веришь, что все тело может, ну, и говорит, не веришь, что тело может, и постучал по гробу пальцем, что тело может войти. И потом его вынесли, он не мог ничего сказать. Когда он в себя пришел, он сказал, я говорю, тело коснулся. То есть он когда вот так вот постучал, он не видел, вот такой был, значит, такой вот момент. Да. Вот. интересный, да, момент, что, значит, Христос, как он не имел главы было поклонить, и даже гроб чужой, как говорится, да, вот вместо святого. Марии и Магдалины, и Марии Иосифа смотрели, где его полагали. То есть, ну, там мужчины снимали, так сказать, это, а женщины, значит, смотрели, наблюдали. Для чего наблюдали, им потом будет понятно. Они хотели... Ну, все это наспех же было. Купил плащаницу Иосиф. Значит, там как по иудейскому, значит, этим обычаю, что там умощивали, умощивали тело, значит, как-то. Вот каким-то ароматом все это было наспех, и они хотели потом попозже прийти и уже все это сделать более, так сказать, последовательно и по правилам. Ну, знаете, плащаница сохранилась вот через столько веков, и там все, все это отпечатано, и большие исследования на этот счет есть. Все это достаточно, конечно, интересно, ну и просто лишний раз подтверждает, вот, так сказать, что все это происходило на самом деле. Вот на этом 15 глава заканчивается. И 16 глава. По прошествии субботы. В субботу ничего нельзя было делать. То есть в пятницу вечером еще успел. Значит, это Иосиф похоронить. В субботу был отдых. Мария Магдалина, Мария Яковля и Соломия. Все те, которые, значит, наблюдали. Купили ароматы, чтобы идти помазать его. Конечно, Божьей Матери не было, потому что она знала, во-первых, что Господь воскреснет. Вот.
Она, наверное, не уходила.
Она, да, не, она дома была. Просто другое дело, что она, ее же Господь сказал, и я на богослов забери, и она у них в доме жила. Вот. Когда этот Яков-то умер, по преданию Божьей Матери пошла как раз в дом от Марии Клеповой. Они вместе и жили, и поэтому и все вот эти... Как бы братья двоюродные, там троюродные, они были как бы в одной семье, так скажем. Вот. То, что они пошли за ароматами, конечно, говорит о том, что никто в воскресенье не верил. Вот. Потому что, ну, понятно, какой смысл помазывать воскресшего Христа. То есть смешно, дико. Но они вот, конечно, оставались. Ну и никто не верил, кроме Божьей Матери, конечно. Весьма рано, в первый день недели, приходит ко гробу при восходе солнца. Обращаю внимание, что так, такое странное летоисчисление в церкви, значит, воскресенье считается восьмым днем. Вот. Хотя оно по сути седьмым, но оно на самом деле восьмой. Вот. Потому что субботу пропустили, то есть как бы по-нашему они в понедельник пошли. Вот. То есть рано-рано поутру. Угу. Вот. Но на самом деле воскресенье. Вот. Только-только солнце, так сказать, забрезжило. Приходит ко гробу, происходит солнце. Говорили между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видит, что камень отвален, и он был весьма велик. По, вот если смотреть подлинник греческий, там, ну вот, в этом церковнославянском языке тут прямой перевод, подстрочник, написано, и вошедший в гроб, и возревший, видевший. То есть они, возревшись, то есть подняли глаз вверх и увидели. То есть камень был такой большой, что он был больше человеческого роста. То есть они увидели больше, так сказать, чем, так сказать, это. И, конечно, их силами они были, не был бы отравлен. Вот. Он был весьма велик. И вошедшие в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченную в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. То, что, ну, ангел, понятно, да, вот. Вообще явление ангелов всегда нас ставит перед такой проблемой. Вот вы ангелов часто видели, нет?
Ни разу.
Ну вот, да. Ну, как бы открывает нам такую проблему соединения земного и небесного, да. То есть тут как бы два варианта. Либо они уже были на небе, либо он, так сказать, спустился. Вот. Но вот это вот явление ангельское, конечно, оно говорит о том, что то, что Господь обещал в самом начале, там приблизилось Царство Небесное там, и так далее. То есть в данном случае этот момент можно сказать, произошло соединение того и другого, произошло соединение небесного и земного. И сам Христос, он был носитель небесного царства. Ну, он и есть сам небесное царство, и он был носитель небесного царства. В данном случае они, конечно, к этому небесному царству, скажем, прикоснулись. Но в чем особенность небесного царства, или царство небесное, или царство Божие, это одно и то же. Ветхий Завет вообще, он клал в основание отношения с Богом. И эти отношения с Богом, ну, это, естественно, ну, некоторая дистанция, которая была между, ну, Бог и человек, что это такое? Это, конечно, там, ну, или, так скажем, судья и там обвиняемый, или начальник, и подчиненный. Да. То есть между, ну, царь и подданный. Между ними всегда есть какое-то расстояние. Вот это расстояние, оно не просто расстояние, оно как-то оформлено в виде определенных правил, в виде определенных законов, ну, или, так сказать, этикета поведения. Нельзя подойти к царю и хлопнуть по спине, сказать: «Здорово, царь». Вот, это нарушение, то есть, этикета. То есть, да, то есть определенная есть, так сказать, дистанция, да, и мы эти дистанции, да, то есть, учитель-ученик, да, всегда мы, и когда какое-то понебратство, когда человек переходит границы, мы всегда останавливаем. Вот это нельзя так делать и так далее. Но факт в том, что дело даже не в самом, там, не в самих правилах, а в том, что это расстояние есть. Вот. И то, что человек, да, дистанция, она, это именно дистанция духовная. То, что там ребенок там подошел, там, обнял учителя, это он все равно, учитель не стал на одну доску с ребенком. Вот. Хотя они, может быть, там приблизились в пространстве, но все равно остался учитель, он может там поощрить там как-то это и так далее. Христос возвестил интересную вещь, конечно. Он вот это отношение, отношение это линия все равно, да, то есть, ну, это как связь, да, вот, телефонный провод там или еще там что-то. Он отношение, он объявил его пространством. Вот. И в этом смысле, почему закон не работает? Закон это всегда нечто конкретное и определенное. А пространство это свобода. Ты можешь идти направо, может быть налево, внутри этого пространства. И, соответственно, одно дело идти по дороге, из пункта А в пункт Б, да, шаг вправо, шаг влево, расстрел. А другое дело, ты ходи где угодно, там грибы собирай, там рыбачи, что сказать, и так далее.
Прогнали велосипед. Вот.
Да. Поэтому Царство Небесное, оно было для фарисеев, оно было совершенно произвольно. Это было нарушение законов, нарушение субординации, нарушение вообще всех видимых, так сказать, и невидимых. И все притчи, они, в общем-то, они о несправедливости. Да, то есть, допустим, там, ну, тот же самый динарий, да, который заплатил людям первого часа и последнего. И те люди, которые вот проработали всю, так сказать, вот эти весь день с хозяином, и он заплатил деньги, он же даже вас не обманул, но они оформили с хозяином договор. Знаете, что сказать? Вот мы проработали, знаете, динарий. Для них динарий это был именно плата за их труд. А последний час они просто зашли, он раз динарий дал. Это никакая не плата, какая-то плата. Вот, они не работали, реально. Это показатель отношений. И они, для них это динарий, это как расположение этого хозяина к ним лично, их, ну, проявление заботы. И для них это как радость. Да? То есть одно дело, вы пришли в столовую, заплатили деньги, вам дали поесть, другое дело, пришли к любимому человеку, он вам налил супа. Да, ну, допустим, этот суп, он показатель расположения. Да? Или там, не знаю, жених подарил там невесте цветок. Ну, что с ним стрём, у него не съесть ничего, он просто это. Но он показатель расположения. И это как ключ к некому пространству, пространству отношений. Вот. И если человек взял цветок, значит эти отношения приняты. И все. И двое оказались в одном пространстве. Вот. И между ними вот возникло нечто общее. И внутри вот это пространство, в принципе, человек может действовать как угодно. Там уже нету вот этих рамок и, так сказать, это там только рамки, чтобы не оскорбить другого, так скажем, да. То есть это совсем другие. Там нету закона, там, или так, грубо говоря, там закон любви, вот, там закон свободы, так скажем. И вот этот момент, в общем-то, Господь постоянно хотел и донести до людей, вот, что отношения с Богом, Богу не нужны, как мы знаем, да, есть три градации этих отношений, да, это раб, наемник и сын. Вот, и, так сказать, раб, он вообще приказали сделал, то есть там никаких отношений, отношения, так сказать, этого насильника и подчиненного, вот, да, и страх, да. Если человек на зарплате, как говорится, вот он от а до я сделал, мне кажется, там люфт больше, да, так можно делать, можно эдак, вот, но, а сын, он владелец этого всего, вот, он, конечно, понятно, что он сын, а не отец, но тем не менее.
Ну, там, может быть, ревность была у них, ну, они как бы говорили, вот, Господи, мы ради тебя потерпели солнце, зной, и ты нам заплатил так же на свое.
Это же ревность, она была. Да, это же самое было ревность у старшего брата к блудному сыну.
Да,
вот.
Да, да.
Вот она то же самое. Угу. И поэтому за этой ревностью стоял. Ну, они могли порадоваться этих людей. Надо же им дали, так сказать, вот как хорошо, да, так сказать, это, но они, да, но их возмутило, да, то есть это же был ропот в каком смысле, что, значит, эти лодыри, во-первых, получили, а хозяин этот, он просто это беспредельщик какой-то, было просто обидно за это, за все. Вот, и как раз вот этот момент. Но возникает вопрос, хорошо, а как вот преодолеть вот этот момент, как переходить от закона к любви, да, каков переход, от, в чем тут, ну, как бы ключ или, так сказать, это, и как это совместить. И Господь говорил притчи там, ходил, в общем-то, но я думаю, что вот сейчас и здесь как раз вот начинается ключ к этому, потому что место, где воскрес Христос, это и есть вход в вот это пространство, вот как раз в отношении с Богом, как свобода. Значит, что говорит ангел? Во-первых, что они, эти, значит, жены, те, которые увидели, значит, они ужаснулись. Вот. Ну, известно, что когда человек встречается с, так сказать, с жителями того мира, значит, это естественная реакция человека. Вот, то есть, ну, страх, и, значит, и, то есть ни один человек вида духа, в общем-то, вынести не может. Ну, для него это, в общем-то, такое сотрясение психики, так скажем. Вот. Он их, значит, успокаивает. Значит, не ужасайтесь, он видит их состояние. Он говорит, Иисус, ищите Назарянина распятого. Он воскрес. А тут, мне, конечно, в русском языке неправильный глагол, в церковнославянском более вот, воскреса Анастасис, да. Вот. А тут, значит, в церковнославянском воста, а греческий эгейра, это проснулся. Анастасис это все-таки восстание, это такое, значит, это такое что-то. Но все-таки событие достаточно грандиозное, вот, так скажем. А здесь глагол эгейра, то есть восстал в кровати, так скажем, как, ну, даже это глагол делает, когда прорастает зерно, вот, когда что-то такое. Русский аналог гора, горе имеем сердца. То есть, как сказать, такой момент, он более тихий, более.
А нельзя сказать, он ожил.
Домашний, не ожил, проснулся.
Пробудился.
Вот, пробудился, именно пробудился. Вот. И вот этот момент, конечно, то есть это очень тихий процесс, да, для самого, то есть там внутри, вот, то есть мы знаем по другим Евангелиям, там гром загрохотал, там этот камень обвалился, там эти все эти. эти все стражники оттуда дунули, так сказать, это, то есть там, ну, там жутко было, конечно, все, так сказать, для этого. И эти вошли, и они ужаснулись, вот, но он говорит, не бойтесь, он говорит, не бойтесь, он проснулся. То есть он говорит, ну, так сказать, представляете, вот, ну, не знаю, человек, человек заснул, и вдруг он раз в глаза открывает, конечно, ну, ничего страшного, да, вроде, что пугаться-то. Он их успокаивает, он старается их, ну, сметенное это чувство сохранить. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. То есть, значит, указывает на вот это пустое место, которое он был. Но идите, скажите ученикам его и Петру. Петру, потому что самое, наверное, жуткое было состояние Петра. Иуда уже повесился, вот, а Петр тоже изменил, то есть предал учителя, и все, так сказать, там, конечно, он это, и тут, конечно, ну, знаете, как Господь проснулся, да, и говорит ангелу, ты скажи, там, пусть Петр, ну, не переживай сильно, вот, все нормально тебе. Вот. Ученикам пишет, что он предварит вас в Галилее. Там вы увидите, как он сказал вам, как он сказывал вам. Вы помните, в предыдущих, как бы Господь утешал учеников. С любимыми ученики, с любимым учителем идут в Иерусалим, чужий для них город, совершенно там, не Галилея была родина, все их знали там, а там это был официоз такой. Вот. И каково, он понимал, каково им будет возвращаться обратно в эту Галилею, домой, уже без, так сказать, без него, как это все будет, ну, очень сокрушительно. И он говорит, вы пойдете туда, а я там вас буду уже встречать, то есть вы не переживайте, не бойтесь. Вот. И вышедшие, то есть эти, значит, женщины, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, по-гречески тремор и экстасис. То есть это не то, что не ужас, потому что они фильм ужасов насмотрелись. Ну, вот они, это изумление было. Их трясло, и они были в изумлении. То есть это встреча с ангельским миром, и их, так сказать, такое потрясение душевное. И никому ничего не сказали, потому что боялись. Ну, вот. Вот этот момент, на самом деле, страх и изумление, они являются ключом к открытию Царства Небесного как факта. То есть на самом деле, ну, святые отцы добавляют, так сказать, еще одну, значит, стадию, значит, вот предварительную, да, ну, вот это ощущение крайнего стыда, вот, за самого себя, за свое поведение. Вот. То есть человек, ну, так скажем, ну, человек, может, христианин, он там где-то там, не знаю, там ходит, молится, вот все это, но все это его на самом деле нисколько не приближает, значит, ни к Богу, ни к чему. Вот. Потому что для приближения, для вхождения в Царство необходим определенный набор чувств и определенное состояние души, вот, которое, в общем-то, на котором и благовествовал там Иоанн Предтеча и так далее. И иногда такое бывает, конечно, то есть тот, кто испытывал, тот знает, что в какой-то момент человек открывается, ну, скажем, бездна собственного, ну, бесстыдства, что ли, да, и, так сказать, это, и просто, ну, такой, как бы обжигает стыд за себя, и человек начинает метаться в этот момент, потому что он понимает, что, ну, не то, что ада там достоин, но вообще разорвать и, на всех, и вообще растворить его там, в серной кислоте и так далее. То есть открывается внутренний ад для человека. И вот это открытие, почему люди, в общем-то, не видят это ничего? Да потому что просто наша психика, она блокирует. То есть все наши там постыдные дела, они, наверное, уходит там за шторку.
Время лечит.
Ну да, типа. Да, да, да. И они прячутся там где-то в темных шкафах, скелеты наши сидят, так сказать, это. И выковырить оттуда очень, во-первых, сложно, во-вторых, опасно. Уже там задепонированное огромное количество, потому что любая страсть — это всегда комплекс. То есть это много связанных друг с другом вот этих моментов, да, которые конфликты внутренние, обиды, недовольство, какие-то, все это как бы скапливается там, и человек где-то срывается, все это у него, так сказать, это себя ведет недостойно, и человек не может себя чувствовать недостойным. И вот это свое поведение туда вот уходит, уходит, и он отворачивается от этого дела. И когда человек поворачивается, или когда она там открывает там случайно этот шкаф, конечно, то для человека это зрелище очень тяжелое. Вот. И вот стыд за самого себя, вот сам по себе, он сокрушает человека. Если взять вот отдельно без веры, это просто это человек сразу в депрессию и уныние впадет. Вот, и... Ну, есть масса средств, да, вот, и это, и всякие колеса. Не, ну, закрывают, в принципе, ну, лечат же психические заболевания просто человека, наколят, включают в растения, допустим. То есть, высшее дело психики блокирует. Что и происходит с алкоголем, да, то есть, кора головного мозга, она блокируется, и все, человек это дело. Вот, как он помогает, может быть, в какие-то моменты, но когда все это постоянно, это, конечно, превращается в трагедию для самого человека. Но параллельно с этим, со стыдом, вот как бы за... Я вообще вот это вижу, то есть там вот этот гроб Господень, да, вот два препятствия, стража и камень. Вот, вот я вижу, стража, это вот стражи, которые не пускают вовнутрь нас, так сказать, вот нас самих. Вот, это наше как бы ну, такое начало хранительное. Вот. А камень это наши, так сказать, наши грехи повседневные, которые мы творим, которые нам, так сказать, мешают, мы их спрятали. А камень это наше естество греховное. Что бы мы ни делали, мы все равно удобосклонны к греху. То есть сам грех, он в самой природе, в самой плоти нашей сидит, в самом жале. То есть мы, как только мы расслабимся, мы тут же согрешим, наверное. Вот. И, то есть для душ, для тела и для души грешить приятнее и понятнее, естественнее, чем не грешить. Вот такая в человеке заложена, так сказать, это. И второй момент – это... Вот страх перед Богом, именно страх Божий, не в плане даже наказания, вот как такого, что вот меня, так сказать, это Господь накажет, вот, а страх именно перед вот той разницей между человеком и Богом и вот, как бы несовместимости. Вот. И страх перед тем, что на самом деле ну, человек как бы и ничего из себя не представляет. Вот. И вот этот ужас перед духовным и стыд за себя, он как раз является вот таким фундаментом, на котором можно строить отношения с Богом. Потому что когда человек в стыде за себя, в полном уничтожении себя внутреннем, вот, и в понимании того, что прощения ему нет и быть не может, то есть это как реальность внутренняя, вот, он обращается к Богу, и от Бога идет в этот момент прощение, вот, а эта душа чувствует непосредственно, то есть происходит это изумление. Вот, то есть когда милосердие Божие открывается, вот, то есть, конечно... И вот само вот это изумление, когда человек понимает, что он нарушил вообще все законы, на самом деле мысленные и немыслимые, и завет между мною и Богом, он попран. Да? То есть та вот линия, которую я пытался быть хорошим ну, слугой хотя бы, да, там, ну не знаю, хоть ну, сыном, да куда сыном, хоть чуть-чуть соблюдать, хоть маленько быть в рамках. Бесполезно. Бесполезно. Явно не грешу, значит, я тайно грешу, значит, я, никто не знает, что я в мысли врачок, я постоянно какую-нибудь гадость сделаю. Да. И это понимание, да, ну и все, закон нарушен. Все, да мне, значит, секир башка, ну какие вопросы, то есть кто какой, о чем речь, так сказать, это. Ну и когда человек, так сказать, в этот момент, да, так сказать, страх из-за того, что эта связь рвется между мной, а все, связь прорвалась между мной и Богом, Все, человек, он даже хуже обертки. Вообще ничто, это пыль развеялась, еще ничего не осталось. И вот этот как бы вопль внутренний к Богу, он, конечно, приводит к изумлению. И вот этот, да, интересный момент, воскресение Христа внутри человека. То есть это именно внутреннее, почему это воскресение Христа увидевшее, это именно внутреннее переживание на самом деле, которое человек, ну, человек невнимательный к внутренней жизни своей, и часто все эти вещи проскакивает, вот, но на самом деле, да, вот этот момент приходит, и утешение, оно вот является залогом того, что, да, Господь у нас, вот он, так сказать, то есть мы его убили своими грехами, распяли, вот, похоронили его вот, на своем покаянием и так далее. Вот Иосиф тоже вот, аримафейский, да, вот что вот он хорошо, когда он дерзнул, что вот он, когда жив был, Христос не защитил его, да, вот он, когда уже умер, вот он пошел там в гроб. Вот, то есть мы гроб Христов, да, мы вот, так сказать, предоставили, так сказать, умереть в нас, похоронили его как могли, вот, оплакали его, и через вот это, да, происходит тайна воскрешения Христа. И вот видите дальше, и не сказали, потому что боялись. Я думаю, вот этот момент, он тоже, то есть это тайна между Богом и человеком, между личностью человеческой и личностью Божьей. И, в общем-то, парадокс такой человеческой жизни в том, что человек не спасется, если у него все будет хорошо. Даже если грубо сказать, если не спасется, то не будет грехов. Но дело не в грехах, да? Если будет греха, он тоже не спасется. Не спасется, если он не будет преодолевать эти грехи через обращение к Богу. Вот, через внутреннее, так скажем, сокрушение о них. То есть мы не можем не грешить, но мы не должны грешить специально. Вот. То есть мы должны бороться с грехом. И вот эта борьба,
что
она,
значит, конечно. Грешить,
я говорю, не должны грешить специально.
Знаешь,
допустим. Я допустим, пост, да, я говорю, пойду поем колбасы, потом покаюсь. Вот, это очень опасное состояние, что человек не покается потом. А если он не, он говорит, я не буду есть колбасу, видит, как руки его хватают за колбасу, тащит в рот, там он, так сказать, сопротивляется, все, он ее сожрал, и он плачет, что я сделал, там, совсем другая ситуация, то есть он просто, ну, попался, да, опять на свою немощь, и вот это. И вот в этом-то тайна, да, вот, ну, и тайна евангельская в том числе, что через это только личности растет. Не странно, она растет через свои падения, она растет через свои скорби внутренние. Вот. Если человек как бы спрятался за, на самом деле она растет через свою собственную ответственность, преодоление своего собственного эгоизма. Да? Человек же как обычно, что-то случилось, он начинает обвинять там кого-то, того-то, все, тот виноват, этот виноват, все там. Виноват всегда много, начиная от родителей, которые, зачем мама-то меня родила, да, в этот мир. Вот. Почему я родился в Советском Союзе, и меня никто не учил, не верит, там, и так далее. До окружения ближайшего, да, которые что-то там не дали, не доделали, там, оскорбили и обидели. Так сказать, это делегирование своих проблем другим. Человек как бы распихивает туда-сюда. А почему? Потому что человек не несет. Когда же человек говорит сам себе, они не виноваты. Вообще. И вот это все собирается внутрь, вот это и есть обрушение личности. Потому что я всегда правый, это оно. Почему гроб пустой? Гроб это вот это, а там ничего нет у нас внутри, у нас пусто. Там либо Христос, либо ничего нет. Вот. И когда человек берет ответственность на себя, когда вот это он видит, что и никто не виноват, только я виноват, да, вот этот момент, да, и в этот момент ужас, конечно, возникает. А что же делать, это же я такой. Вот. Ничего больше не остается, как взывать Богу, значит, о прощении там, да, и вот возникает этот момент Божьего милосердия. И в этот момент личность становится личностью. То есть не только Христос воскрешает, но и личность, она обретается. Вот. То есть человек, когда он этот акт совершил, так сказать, самосожжение, хотите, это и есть, в общем-то, жертва всесожжения, что называется. Вот, там в 50-м псалме, там, да, и когда возложу тельцы, там и садится стены Иерусалимские. Потому что когда человек совершил эту жертву, покаяние, фактически он сгорел, как феникс внутри себя. Все. Бывшего человека нет, он полное негодяйство. И Господь из этого пепла созидает новое. Это новое, это вот, и оно как бы, ну, как очищенное от всех, вот, этого прежнего. Да. И то, что было раньше, оно уже не действует. И в человеке остается страх. Вот тот страх Божий, о котором я говорил. То есть вот страх перед вот этой тайной роста личности, тайна рода личности. Интересный момент, что на этом Евангелие заканчивается от Марка. Последние строки: «И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Остальные стихи с 9 по 20, они у них каких древних кодексах нету. И, в общем-то, богословы копья скрещивают, пытаясь объяснить этот феномен. Вот. Во-первых, окончание Евангелия, их три от Марка. Тут только одно приводится, на самом деле их три. Вот. Есть несколько объяснений. Объяснений тоже три. Вот. Первое объяснение в том, что просто оторвали кусок, вот, потерялся листочек, и вот, поэтому так вот незавершенное. Второе объяснение, что своего Марка убили, либо он не дописал там по болезни, еще каким-то причинам, так сказать, это. Третье объяснение, которое я, в общем-то, поддерживаю, что это сознательно на этом апостол Марк прерывал Евангелие, и это очень, так скажем, очень точно психологически именно, так скажем, выверено. Почему? Потому что, еще раз скажу, общение, именно воскресение между вот, самотайным воскрешением Христа, оно очень личностно. Вот. И в Древней Церкви это была, так скажем, такая была... называлась она дисциплина Аркана, то есть дисциплина тайны. Почему-то оглашение изведите, да, литургия, когда тайна верных, да, это же момент воскрешения, вот, и все недостойные, они удалялись. То есть это то, что нельзя было как бы непосвященным знать, потому что это было очень личностно, так сказать. И Евангелие прерывается на очень высокой драматической ноте, на трагедии. Они перепугали женщины, и они никому ничего не сказали, они боялись. Вот, они это. Остальное как бы подразумевается, да, но оно уходит как бы вот в эту в тайну. Вот, и все. Значит, известно три окончания, три эпилога, значит, Евангелия от Марка. Сразу хочу сказать, что все три, они в принципе... признаны канонические. Канонические Евангелие, это значит, церковь признает, да, что человек, который он был свидетелем, личностно не придумал это все, а, так сказать, именно все это написал. Вот. Но однозначно, то есть это уже как бы доказано, что с 9 по 20 стих написал не апостол Марк. То есть там совершенно другой словарный состав, значит, даже греческих слов, которая не встречается. Совсем другая стилистика и совсем другая мысль. Вот, то есть...
Человек... Вот 9 по 20 стих, это какой глава?
16 глава.
Да, последний глава. Он сказал это слов Петра, много,
да? Да, считается, что слов Петра, да. То есть это, и вот это вот окончание, ну так считается, что это кто-то из апостолов потом дописал. Вот, причем, поскольку есть три разных окончания, то, соответственно, разные люди дописывали, потому что вот эту подвешенность, ну, как бы она, ну, не все вместили, не все поняли, и как бы охота была. Либо другое объяснение, которое я считаю, что, наверное, более правдоподобное, то есть, когда церковь была, ну, скажем, в гонении, там, в более тайном состоянии, то это было понятно. А когда она уже стала выходить на поверхность, то необходимо было объяснение, вот, а что же за воскресенье, что же дальше было. Вот, поэтому я вам прочитаю, есть три эпилога, значит, краткий эпилог, длинный эпилог, который во всех Евангелиях приводится, и объяснительный эпилог у святого Иеронима. Вот. Ну вот я краткий эпилог прочитаю, тут всего две строчки. Значит, вот, значит, и как под скромно славянские все написано, и шедший, бежавший от гроба, имаши же их трепет и ужас, и никому же ничего же реша, бояху буся. И дальше. Но они тотчас сообщили Петру их и тем, кто был с ним, все, что им было сказано. И после сего, и после этого сам Иисус разослал через них от востока до запада святое нетленное послание вечного спасения.
Все. Ну, конечно, потому что же ангел сказал, ну, идите, скажите этому и Петрове, что он предваряет вас.
Да. Не, ну, тут же...
Они же тоже ведь могли ангелы испугаться, как они...
Да, ну, написано, ну, они ничего не сказали, потому что боялись. Тут противоречие в чем? Тут, смотрите, вот тут написано, а ну они все равно сообщили, написано, они все равно тотчас сообщили Петру, как бы человек поясняет, что они боялись, но они все равно пожали, сообщили. Но по другим Евангелиям, значит, сообщила это Мария Магдалина, потому что они-то убежали, эти женщины, а Мария Магдалина вернулась одна, и уже явился воскресший Христос, и она уже сообщила, вот, значит, апостолу Петру, и они уже побежали. Вот эти женщины ничего не сказали. Они испугались и побежали домой. Ну, вот.
В смысле, Мария Магдалина вернулась к гробу?
Да, вернулась к гробу. Да. Про это, да, другие Евангелия и пишут, объясняют, что сказать.
И вот, она одна, да, сообщила?
Она одна, да, сообщила Петру, и они же прибежали. А тут, говорит, что они все равно они пошли, они все равно не пошли. Вот следующее, значит, этот Иероним сохранил, святой Иероним сохранил только один абзац из вот этого эпилога объяснительного. Значит, там тут не приводится, но в интернете есть, если кому интересно посмотреть. Но смысл там такой, что он, возможно, объясняет, что поскольку, значит, люди под властью сатаны, вот, то о многом стоит умолчать. Вот, такое окончание дальше в Евангелии. Вот. И вполне возможно, что оно как раз и являлось, как бы, то есть оно как раз по духу подходит к тексту и к смыслу того, что значит это. А вот это вот дальнейший эпилог объяснительный, ну сейчас я прочитаю, ну и просто вам не совпадение покажу, чтобы было вам понятно, почему-то маленько другое, как бы. Воскресший рано в первый день недели Иисус явился, знаете, начинается как бы заново. Вот. Воскресший рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалины, с которой знал семь бесов. Да, окончание, ну, то есть говорят, что оно было уже написано человеком, которым знал Евангелие от Луки и Матфея. Вот. Поэтому он как бы фактически пересказывает то, что у тех написано. И она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Тут уже, говорит, что именно вот Мария Магдалина сказала. И они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Это тоже по Евангелию, понятно. После всего явился иным образом двум из них на дороге, когда они шли в селение. То есть Клеопиоме, да, который в Эммаус шли, да, он явился, так сказать. То есть он тоже кратко сказано. И те, возвратившись, возвестили прочим, но им не поверили. Наконец явился с самим одиннадцати, возлежавшим в вечере, и упрекал их за неверие, за косердие, что видимшего воскресшего не поверили. Многие обращают внимание, что, конечно, апостол Марк говорит как, ну, свидетель, пусть со слов апостола Петра. То есть Христос никогда не упрекал учеников за жестокосердие, за вот такое неверие, так сказать. Он как бы совсем, там маленько тоньше были отношения, то есть он переживал за ним. То есть маленько жесткие глаголы, так скажем. Вот. Возможно, он их упрекал, так сказать, но не так жестко, как вот тут как бы сказано. И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, и кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие будут сопровождать все знамения, именем им будут изгонять бесы, будут говорить иными языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здравы. Здесь тоже чувствуется такое, но у Марка такого нету, что прямо пойдете, и вам там чудеса будут, и змеи будут кусать вас, там ничего не будет, там и будете яд хлебать, там и все будет, так сказать. Вот, то есть такое, ну, тоже маленько, там перебор в жесткость, тут перебор в такой, как бы, в такой, знаете, да, в чудесность такую некоторую, что, в общем-то, и, наверное, для такого, может быть, для новоначального, да, состояния, оно, да. Вот, и как Господь после беседовал с ним, вознесся на небо и воссел десную Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкрепляли слова последующими знамениями. Аминь. И вот это упор на знамение, которое тоже, в общем-то, да, он больше связан с таким, с первым христианством, вот, когда на это делался упор, так скажем. Вот. То есть, ну и последнее, конечно, что вот хочется сказать по этому поводу, вот эти как бы две части, значит, вот состыкованный эпилог, вторая часть, такая эпилога, она больше, значит, вот тут есть разница, которые не все, может быть, чувствуют. Есть разница между личностной духовной жизнью и религиозной жизнью. Между ними есть небольшой зазор. Вот. Потому что духовная жизнь, религиозная и традиция не всегда совпадают. Вот. Потому что первое есть на самом деле основание для второй. Ну, говоря по-простому, ну, допустим, таинство покаяния. Да? Мы должны пережить это покаяние в себе. Оно не обязательно совпадает, что мы когда мы стоим у священника. Иногда совпадает, но в принципе человек должен быть постоянно в этом состоянии, иметь этот опыт. Это и есть личностная духовная жизнь человека. Вот. А уже, так скажем, традиционное, культурное такое религиозное оформление в виде исповеди, это уже следующий момент. Вот, это просто
видимая часть.
Видимая часть, да. И, конечно, человек, который пришел со стороны, и что делать он не знает, то есть для него вот такая, значит, благочестие религиозное, это как подпорка. Он все начинает с утра там говорить, там, вот, там вот, вот тебе книжка, вот тебе бумажка, вот тебе ручка, вот там ищи грехи, он что-то пишет, там приходит, и у него ни в голове, ни в сердце. Вот. А потом постепенно, постепенно начинает как бы, ну, пропитываться вот этой силой духа, и ему уже хватает духа, потому что без Святаго Духа мы не покаемся. Потому что именно в свете Господь называется солнце правды. Кстати, вот этот момент, в общем-то, он вообще свойственен религиозной литературе и Евангелию, в том числе особенно вот этому окончанию. Вот когда, ну, что утро при восходе солнца там, и так далее. Вот, это, а мы на самом деле не можем сказать, что это было за солнце. Вот. Это был Христос, солнце. Понимаете? Это солнце творило камень.
Наша вера.
Да. И Христос во внутреннем мире видится именно как солнце. Вот. Ну, солнце светит теплом, а Христос – это солнце правды. Почему человек не может воззреть на это солнце? Потому что, почему же это солнце правды? Потому что в свете солнца правды мы одна неправда. Вот. То есть, и поэтому хоть один луч от солнца правды падает на человека, он, конечно, он видит всю свое, так сказать, все отрицательное, так сказать, начало в самой глубине. Вот. То же самое и с пещерой с это дело. То есть мы, это вообще свойство духовного состояния, которое, в общем-то, в древности оно было более понятно, когда внешнее и внутреннее, духовное, материальное, они совпадали. Понимаете? Вот мы говорим, Дух Святый, как обычно человек понимает, ну вот ветер подул нам в лицо, да, ну ветер, понятно, ну ветер, дунул. Перепад давления, там, все, понятно, температура, скрыта. Вот. А вот, в общем, Дух Святый. И мы это понимаем как-то отстранен, это, да, это какое-то, ну, мистическое действие какое-то, что-то такое, там, сказать, это все это. Вот. А для святого, вот, ветер подул, это и есть Дух Святой.
Глаз Фона там.
Да. Да, да, да. Он увидел, он там на самом деле есть. Вот. Это как кто-то это где-то слышал, один мужчина это клиническую смерть пережил. Вот. Он умер, когда, если он говорит, умер, и я, говорит, почувствовал сам себе. Мое дыхание остановилось. Все, говорит, и я сам себе думал, все, я умер. Вот. В этот момент я почувствовал другое дыхание, которое внутри меня все равно было. Хотя я уже не дышал. Вот это дыхание, это есть дыхание духа в нас. Мы дышим не воздухом, не вот эти, так сказать, кислород, там, азот там, и так далее, СО2, там, О2. Вот. Окислительно восстановительные процессы идут с помощью там, газов каких-то, так сказать. Дыхание, да, мы дышим Богом на самом деле. И наше дыхание, оно есть жизнь, оно связано с Богом. Почему? Вот, начинаем говорить, вот молитесь на дыхание, да. То есть смысл в чем, так сказать, на дыхание молиться, там, как мантра. В том, что на самом деле молитва и дыхание – это одно и то же. Вот. То есть, потому что внутренний человек, он живет Богом. Вот, и его жизнью. Поэтому, конечно, вот эта духовная жизнь, как дыхание, да, как единение с Богом. И одно дело у здания церкви, да, мы зашли там какие-то, сделали дела, там вышли, вот сказать. А другое дело, когда мы зашли, и у нас совпало наше внутреннее состояние. Это церковь, это и есть наша душа, вот, так сказать, и там воскрешает Христос. Вот. Только мы в эту церковь пришли, там бутылки оставили, консервы раскидали, там поплевали, поблевали там где-то, все это, так сказать, осквернили, изгадили, а потом по трезвянке зашли, мама, дорогая, что такое, все пообрушилось, все поэтому. Вот, и мы начали чистить там как-то что-то, так сказать, это, и опять все это начинает восстанавливаться. Ну, то есть это внутреннее как бы действие, а потом во внешнем. И, конечно, первое, еще раз говорю, духовное – это основа для религиозного. Вот если первого нету, если человек духом как бы не живет, да, с Богом, то тогда, да, остается начетчество, там, фарисейство, это становится смерть души фактически. Говорит, вот свечку надо только через правое плечо подавать, там, или там левой рукой нельзя подавать, там, и потом начинается там, на месяц нельзя плевать там, через правое плечо, там, и всякие разные, через порог нельзя благословляться. Ну, то есть масса всяких вещей начинает свет, и некоторые люди живут прямо, и у них целый свод, он начинает пухнуть, свод правил, что нельзя делать, вот, иначе, так сказать.
Можно вопрос? Крайне часто люди, когда садятся, перекрещивают,
да.
Это суеверие или
как? А никто вам не скажет, что это такое. Ну, мы же видели эти битвы экстрасенсов, две бабки уже крестят.
А ты что меня крестишь? Ну, он говорит, а я тебя сейчас перекрещу.
Потому что оно духовное, да, то есть весь, я уже рассказывал, вот мы на бесноватом эксперименты ставили, у нас Сережа был бесноват. Нет, не умер, вот, вот еще лет 20 назад он.
Значит, тот, который лыжник, у него мама.
Да. Угу. Вот. И вот он был бесноватый, так сказать, реально, что бесы говорили, вот он человек, вот он смотрит, у него глаза безумно, там зверь как бы в глазах. Вот я подхожу к нему и крещу его рукой. Но я про себя ничего не говорю. Я молча, просто его крещу. Ноль эмоций, он там рычит, корчится. Я его точно так же губами шевелю, просто крещу, но про себя говорю. Силой, с верой, в имя Отца и Сына и Святаго Духа. Он так, тык, и все, и отрубается.
Значит, когда человек, который в кровати, там,
да,
кровать,
да,
стояла,
да,
ну,
да,
8 человек его привязывали ремнями,
да.
Он крестики железные, вот так вот, за багажник перегрызал.
Да, он наручники рвал там, и так далее, и все это. Вот. Подносил.
Ну, да, его уже нет.
Да. Вот, то же самое мы наливаем, он там пить просит, мы наливаем воду, холодный стакан. Он раз выпивает, еще. Наливаем ему святую воду, холодную, в тот же стакан приносим. Кипяток, горячо, не могу, горячо. Понимаете, так сказать, ждет.
Это, батюшка, я вам не рассказывал. Ну, сейчас, секундочку, только расскажу. Я, говорит, с тобой разговаривать не буду, на меня. Ты поросенок, я только с игуменом разговариваю.
Да, у многих интересные вещи, так сказать, он кричал и говорил, то есть он этих называл монахов, ловцы фашисты, вот так он такой образ был. Ну вот, я еще раз говорю, да, то есть в этом смысле мы никогда не можем сказать, любое действие, оно, его только видит Бог в сердце этого человека, да, вот. Он может быть, может на самом деле на скамейке бес сидит, и она его там попалила, там, вот, да, а бывает просто руками машет направо-налево, без всякого смысла, а бывает в крест злобу вкладывает, я сейчас тебе козлину... Попалю, бесовская твоя. Конечно, конечно, совершенно верно. Вот. Понимаете, крест — это универсальное оружие. Понимаете, мы с этим и крест, и себя крестим, да. Мы можем защищаться, можем нападать крест. Понимаете, то есть такая, в общем-то, универсальная вещь. Вот. Но если мы со злобой крестим, да, кого-то другого, чтобы он там заткнулся, человек, конечно, это уже бесовское действие. Хотя по форме это будет крест. Mm-hmm. Можно и в имя Отца и Сына Святого Духа сказать так, что у человека уши скрутятся, как от мака. Вот. А можно прощения попросить так, что «ну прости меня!» Mm-hmm. Еще зубами скрипнуть, да? Ну, сколько угодно такого. И что, это прощение, что ли? Никакого, так сказать, это. А кто-то ржет. «Прости меня!» Вот он там на этом... На... прощенное воскресенье, там многие просят, ну, как формально. А бывает, человек, он не может просить прощения, потому что ну, другому еще кинуться на тебя, там еще что-то. И человек про себя просто пройдет мимо, если будут простить меня, ему прямо легче, потому что он просто сказал. А некоторые на исповеди могут просить прощения, просто у другого, но на исповеди, потому что он не может к нему подойти, ему стыдно, или он еще как-то. Вот это и есть разница между внутренним и внешним. Вот. Поэтому вот эта религиозная традиция — это целая культура многовековая, да, вот, так сказать. То, что молитву прочитали, это ничего не значит. Это молитва какого-то святого, он там написал, он был в духе, его. А нам-то на что? Ну, тарабанили, а думали там про одно, чесали спину и массу вспомнили вещей в этот момент, которые мы и знать не знали, помнить не помнили. Вот. Конечно, если человек с чувством, так скажем, с любовью, да, так сказать, одну фразу сказал, там, «Господи, помоги», «Господи, помилуй», или просто воздохнул даже без слов, обращаясь к Богу внутренне, но оказывается действеннее, чем там сотни акафистов, вот, потому что туда вложено чувство и живая вера человека. Она начинает действовать. Поэтому, конечно, вот в этом различии, мне кажется, ну, церковь, наверное, и оставила, да, вот этот момент, что мы видим, да, вот тут духовное, значит, изумление, которое пережили женщины при встрече, значит, вот с тем. Причем интересно, что они же не видели воскресения. Просто и мы вот этот, если мы все притчи посмотрим, все, Царство Небесное ни на что не похоже. Оно отлично от всего, и оно в этом тайна отношения с Богом, что с каждым у Бога свой мир. Вот. И на том свете у каждого с Богом будет свой мир. Вот. Просто если у человека миры одинаковые, они будут вместе. Вот. Поэтому и каждый сам себе мир делает. Вот. А Богу не жалко, он сделает мир для тебя, твой мир. Вот. Поэтому если у человека внутри ад, конечно, значит... Человек вот себе сотворит такой, значит, мир. А если милосердие, любовь, то будет у него соответствующий мир. Вот. Поэтому невозможно, опыт не передается, он индивидуален, хотя общие, конечно, черты ну, вот свои. Там, не знаю, понятно, что у каждой жены свой муж, да, и две там пришли жены, начали своих мужей обсуждать, говорить, но отношения все равно совершенно индивидуальны. И у каждого, скажем, свои отношения, они неповторимы. Я же вам скажу больше, и каждый день неповторимый. Вот. Это все равно, человек на следующий день все равно новый. У него другой опыт, другое переживание, и шаблоны не работают. Почему невозможно технологизировать общение с Богом? И общение между людьми невозможно. Вот. То есть никакой ни Карнеги не поможет. Если искреннее чувство, то оно сразу до адресата дойдет. А если оно ложное, там, то это сразу, конечно, чувствуется. Ну уж Бог-то тем более это все чувствует. Ну вот на этом, наверное, да, можно завершить Евангелие от Марка. Вот, еще раз повторю, мне оно очень нравится, как по по своей динамике, по своему такому, ну что ли, знаете, живому переживанию, вот, еще свежему, как бы, все по-свежему было, вот, написано, уже не как констатация факта.
Вот. А он довольно молодой, да, был, когда писал, записывал?
Так?
Да.
Ну да, конечно. У него символ лев и марка, вот, это евангелисты, то есть такой как бы, вот, сильный, яростный и, так сказать, это,
царь,
ну, царь, да, звери. Вот. Ну вот, вопросов нет?
Маленький вопрос, батюшка, ну как же так, ну ладно, Господа не видели, как он воскресал, но ведь сказано же так, что по его воскресению многие из гробов святые воскресли. Но почему не оставили нам никаких документальных записей? Что...
О чем?
Что вот они явились многим ведь в городе. Около 500 человек.
Это явилось. Все и было, наверное.
Во-первых, как не оставили? Во-первых, по преданию церковному, все, что произошло в аду, передали эти люди воскресшие. То есть он вошел в ад, сокрушил там вот эти двери, ворота.
Про Лазаря бы хотел узнать. Вот он тоже ведь был в аду.
Конечно. Когда ну, а кто расскажет? Кто был? Ну ладно, эти рассказали, вот Евангелие рассказывает про то, что было, они это видели. А в аду-то кто был?
Братька, а Лазарь же был в аду.
Ну, вот и Лазарь. То есть, ну, Лазарь-то сказать. Был до ну, того, да. Как...
Где можно эти предания почитать?
А предания? Вот есть момент такой, значит, интересный. Значит, что церковь различает писание и предание, да? Вот. Ну вот если вы предание, то говоришь, предание почитать. Вот если записали, это уже писание.
Да,
еще апокрифы всякие следуют. Да, предание это не совсем то, так сказать, это. Ну как бы да, есть у предания два значения. Первое значение это те сведения, которые не попали в Евангелие, как бы вокруг таким образом существует, да, там судьба различных героев там и так далее. Вот. А по сути предание это значит, хождение пред Богом, то есть то состояние, в котором открывается, значит, смысл того, что Господь делал. Вот. И тогда Писание начинает раскрываться. Вот. Почему, так сказать, эта вещь таинственна, почему в нем нужно как бы плавать и жить? Потому что вот эти тайны, которые, вот ты говоришь, почему они не даны? Потому что их скрыли. Вот почему Марк не дописал это все? Потому что какие-то вещи, они просто не полезны, и человек их не вместит, и они, так сказать, но по мере, так скажем, погружения души вот в эти, так сказать, тайны евангельские, по мере встречи со Христом, они открываются. Каждому открывается Господь, пожалуйста, если хочешь, он тебе раскроет, что надо знать. Ну а так, да. Как и не вместят тысячи написанных книг. Вот. Это такое дело. Ну, а так и про Лазаря примерно известно, да, что он был там на Крите был, или на Кипре, да, епископом, да, что его убили так, в принципе. Такие пунктиром, мы про всех все знаем, вот только без подробностей. Но это было неинтересно, поэтому не записывай. Записываешь интересно для людей, важно было. Вот. Поэтому, конечно, церковь ходит, она в духе ходит, и в этом смысле дух вот этого хождения. Вы поймите, что церковь, вот отличие, вот протестанты говорят, Евангелие это основа. Православная церковь не так. Основа это способ хождения пред Богом, в покаянии, в молитве, в смирении и кротости. И на этой основе уже открывается смысл Евангелия. Понятно, святые отцы, потому что они тоже из этого писали. Вот. Потому что может то, что угодно может придумать и, так сказать, и надумать. Вот. Потому что тогда теряется дух самого хождения пред Богом. И Господь передал нам самого себя и способ хождения пред Богом. Как быть пред Богом. Вот поэтому мы и причащаемся. И сама так сказать, история евангельская, она как пример для нас самих там, и так далее. Чтобы мы старались подражать как бы Христу. В этом как бы соль. Поэтому, конечно, предание в этом смысле важнее Писания церкви. То есть именно по преданию все в церкви содержится. Вот. И поэтому все строено, и все на своем месте, и все имеет свой как бы чин и мир. Вот. А Писание только часть предания. То есть Писание – это тоже предание, но записанное, да, часть его. Вот, оно, так сказать, это много чего есть. Да, да, совершенно верно.
А что там людях этих известных, которые восстали?
Ну,
Лазарь,
да.
Лазарь.
Да, то есть почему восстали люди? То есть не все же делать все, что вот восстали. Для чего они восстали? Почему восстали? То есть они как свидетели, во-вторых, как обличители. То есть они явились для того, чтобы обличить вот эту вот, так сказать, фарисейскую злобу. Помните, когда Лазарь в притче, да, он говорит, там, пошите к моим, так сказать, там, братьям. Он говорит, так сказать, он даже говорит, да, богач, да, Лазарь богач. Богач. Даже, говорит, если мертвые восстанут, не поверят. Вот. Поэтому, так сказать, в общем-то, их свидетельство, оно, в общем-то, ни к чему не привело. Ну, оно сохранилось, да, вот в Евангелии, как показатель, именно для обличения их же самих. Поэтому, в общем-то, да, и все это было, когда Господь шел там на Голгофу, Иоанна, по-моему, написано, он плакал, он говорит, не плачьте, говорит, а мне, он говорит, о себе плачьте, о детях ваших. То есть он видел, что то состояние, которое находится окружающее, они... оно смертельно для них. Это и сейчас продолжается, то есть мы, в общем-то, ничем не отличаемся от этого. Мы постоянно ходим на краю, по краю. То есть хорошо, можем свалиться, вот эту смерть, как бы духовная, когда потеряем вот связь со Христом. Когда Он перестанет воскрешать в нас. Это, конечно, допускать ни в коем случае нельзя. Для этого надо, чтобы это происходило, воскрешение, необходимо покаяние внутреннее, смирение вот, и так далее. Все дальше по пунктам. И внутреннее вот это вот, так скажем, ощущение Божьего присутствия. Человек, конечно, в забвении периодически этого всего, но тем не менее, вот эта среда наша, она нам помогает. Не она спасает, не церковь не спасает. Вот просто сама дисциплина, человек пришел в храм, он понимает, что еще делать, ну стоишь час, два. Можешь, правда, помолиться. Что стоять?
Больше как причастие дисциплинирует. Это очень...
Да, да. Я точно говорю, что тут, вот, ну, живи я в миру. Кто там пытались там. Ну, ты еще протянешь год-два, там, ну, 10 лет, а потом все. Постепенно это все остывает, забывается, утряхивается. И просто на автомате идет. Вот, и что вот это, какой смысл тогда в этом? Вот. И человек приходит в выгорание. Это любые отношения, они, так сказать, если не быть оживленными в них, вот, то есть человек каждый день новый, а мы привыкли к каким-то отношениям, и все, он человек, и отношения-то ломаются, привыкли все друга понимать. Вот. Начинают конфликтовать, начинают, попадает взаимная чувствительность. И с Богом то же самое. Человек какое-то время понимал Бога, а потом ни Бог его не понимает, ни он Бога не понимает. Как бы вдруг связь рвется. Потому что там не про пространство даже речь, так просто уже человек охлаждается как бы внутренне. Вот. Так что так вот. Ну ладно, все, как раз полтора часа. Давайте, приходите в следующее воскресенье.